и камни возопьют. Летняя ночь. На улицах города деревья покрыты зеленой листвой. Слегка дует ночной прохладный ветерок. Шелестят листья, нежно прильнув друг к другу, о чем-то шепчутся между собой. О чем же шепчется листва? О любви, о радости или о горе? Только луна, свидетельница, плавно плывет по темно-синему небу и бросает на землю неяркий свет. Но земле и так хорошо, она светла и без луны, то есть утопает в грехах. Вдруг ночное спокойствие нарушил конный топот. Мчатся всадники, а еще быстрее, обгоняя их, мчится тройка лошадей, запряженная в мрачную темно-зеленую карету. Листва задрожала на деревьях, зашуршала, заколебалась, точно недовольна тем, что нарушен ночной покой. Город спит, погруженный в ночной сон. Но куда же мчатся кони и зачем? Промчались всадники, а за ними тройка завернула за угол. И снова все стихло, и стало спокойно, будто ничего и не было. Но это только кажется. Луна, продолжая светить своим продажным светом, освещая всадникам путь к большому богатому особняку. Через открытые окна видно, как в доме суетятся люди, и ярко горит свет. В гостиной с зеркальными стенами, легкой и осторожной походкой взад и вперед ходит мужчина в черном атласном халате. Прядь темно-русых волос небрежно спадает на его бледный лоб. Из приоткрытых дверей доносится слабый женский стон, будто острыми иглами нанося боль в то место, где билось мужское сердце. Мужчина бросил взгляд на стену, где висел портрет молодой красивой женщины во весь рост. Она мило улыбается, открывая белые ровные зубы. На щеках неглубокие ямочки. Богатое платье с кружевной отделкой облегает ее стройный стан. Светло-русые волосы завитками спускаются на ее плечи. Глаза по-детски доверчиво смотрят с портрета. Мужчине казалось, что молодая женщина вот-вот шагнет через рамку, подойдет, обнимет его, и они станут вместе ходить по гостиной. Раздался стон. Мужчина вздрогнул. Неужели умрет? С отчаянной неуверенностью подумал он и беспомощно опустился в кресло. Приоткрылась дверь, и осторожно на цыпочках вошла женщина преклонного возраста в золотом пенсне. Это была врач Надежда Ивановна Пушкина, которую знали все жители города Балаково Саратовской губернии. Мужчина поднялся с кресла и пошел ей навстречу.
«Иван Полинарьевич, успокойтесь. На вас жутко смотреть. Вы же офицер, полковник в прошлом. Ни одну войну прошли. Гнали с земли русской поляков, немцев и...» Она замолчала. Холодная дрожь пробежала по ее телу. Она мгновенно вспомнила, как в лазарет в полусознательном состоянии к ней на операционный стол привезли Ивана Полинарьевича с пулей в груди. «Как быстро летит время!» — подумала она.
«Иван Полинарьевич, простите, ради Христа, умоляю вас!»
Он взял ее маленькую руку и поцеловал. «Что вы, что вы! Вы самая близкая, самая дорогая! Вы не отреклись от нас, вы всегда спешили на помощь. Сейчас страшное время, люди от страха доносят друг на друга. Россия стонет и утопает в крови от красного террора. Вы слышали, что чекисты расстреляли Гумилева во дворе его дома?»
«Да, это ужасно», — ответила Надежда Ивановна и опустила седую голову.
«Элин уснула. Пусть она поспит. Прошу, не пускать к ней дочь. Ребенок есть ребенок. Элен нужен покой.
скоро рассвет. Она глянула на часы, которые неумолимо отсчитывали час за часом.
Я пойду. Есть время отдохнуть. А завтра, ой, то есть уже сегодня, в 11:00 предстоит сложная операция, а у меня дрожат руки.
Она устало улыбнулась, взяла сумочку и поспешила к выходу.
Я вас провожу.
Нет-нет, категорически возразила Надежда Ивановна и замерла. За дверью раздался шум. С улицы по лестнице кто-то бежал. Заржала лошадь. Послышался чей-то хриплый голос.
«Окружай дом, чтобы ни одна белогвардейская крыса не выскочила!»
И тут же последовала нецензурная брань. В дверь постучали.
«Иван Полинарьевич, и в ваш дом пришла беда!» прошептала врач и перекрестилась.
Рядом в комнате заплакал ребенок. Распахнулась дверь парадной, и через порог дома шагнули непрошенные гости с пистолетами в руках, одетые в кожаные куртки с портупеями и кожаной галифе.
«Гражданин Мальцев, вы арестованы!»
Сжимая короткими пухлыми пальцами рукоятку пистолета, Уткин хриплым голосом продолжал давать команды. Его пышные усы шевелились, а из-под усов были видны крупные желтые от курения зубы. От него разило винным перегаром. Белки серых глаз были красные. Это был начальник ЧК города Балаково с птичьей фамилией Уткин. В комнату бежала девочка лет 5, босоногая, в длинной ночной сорочке. Ребенок кричал, дрожал от страха и обнимал детскими ручонками колени отца.
«Папа! Миленький, родненький, возьми меня на ручки, возьми, пожалуйста. Мне страшно, я боюсь их».
Она показала пальчиком на непрошенных гостей.
«Что ты кричишь, как резаная? Барский щенок, руки назад, одеть наручники. Ну как, барин, гоже?»
Нараспев проговорил Уткин. Врач Пушкина в упор смотрела на пьяную физиономию Уткина. У девочки уже не было сил кричать. Лицо ребенка посинело. Врач не выдержала и, обращаясь к Уткину, гневно заговорила.
«Как вы смеете по ночам врываться в дом, унижать, оскорблять и пугать детей? Кто вам дал такие права, господин Уткин?»
«Я не господин, а товарищ. И мне советская власть доверила защищать пролетариат, батраков и рабочих вот от таких буржуев, как господин Мальцев и ему подобные. Приступить к обыску. Мебель, ковры. Все вынести и сложить на подводы. Драгоценности, золото, серебро, хрустали, посуду на склад».
Мальцев смотрел куда-то в неопределенную точку и ничего не видел перед собой. Он только слышал жалобный плач своей дочери. Врач Пушкина хотела взять девочку на руки, чтобы успокоить ее, но не смогла. Детские ручки крепко держали колени отца.
«У ребенка нервный шок», – проговорила врач в испуге.
«Снимите наручники, пусть успокоит ребенка», – приказал худощавый чекист.
Мальцев взял на руки свою дочь и нежно прижал ее к груди. Она вся дрожала. Сердечко стучало так, что казалось, вот-вот вылетит из детской груди. «Мой родной птенчик!» Последний раз отец прижимал к груди свою дочь.
«Отобрать дитя!» –
крикнул Уткин и вошел в комнату, где лежала больная Элен. Уткин жадно впился глазами в кровать, где беспомощно лежала больная. Уткин повел усами и долгим взглядом пристально смотрел на женщину, как кот на мышку. У Элен пересохли губы от высокой температуры. Она жадно глотала воздух, тихим голосом кого-то звала, что-то неразборчиво говорила, пытаясь приподняться, но ее голова беспомощно падала на подушку. Что она говорила? Кого звала в свой предсмертный час? Кто знает? Уткин вышел и сквозь зубы процедил.
«В подвал! В подвал!»
Мальцев что-то хотел сказать, Но начальник ЧК махнул короткой рукой и властно крикнул. «Тут вопросов не задают, тот только отвечает. Понятно, барин?» С издевкой прохрипел Уткин. «Дитя отобрать! Живо!»
Подошли к девочке. Хотели взять ее, но она размахнулась и с пронзительным криком ударила чекиста по лицу. Тут же быстро повернулась и схватила цепкими дрожащими руками за шею своего отца. У обидчика из носа потекла кровь. Ребенка отобрали. Девочка продолжала кричать изо всех сил. Подошла женщина с короткой стрижкой, схватила ребенка за руку и потащила к двери. Девочка упиралась, оглядывалась назад и кричала: «Папа! Па!» Женщина посадила ребенка на телегу и погрозила пальцем. «Будешь кричать, посажу в подвал». Дочь Мальцева не понимала, что такое подвал. Она дрожащими, пухленькими ручонками закрыла лицо и беспомощно запищала, как затравленный волчонок, на которого охотники идут с копьями. Девочка уже не могла громко кричать, громко плакать. Она охрипла, а лицо ее опухло от слез. Из дома вытаскивали вещи и складывали на телеги. У дома стояло несколько подвод.
«Врачиху отпустить! Всех Мальцевых в подвал! Детей до 7 лет к Макарихиной! В приют! А остальных?» Последовала нецензурная брань. Подошел человек с тяжелым отвисшим подбородком и наставил дуло винтовки на Ивана Полинаревича. «Шагай в подвал!» Процедил он сквозь зубы.
Мальцев повиновался. «Господи!» – взывал он к Богу. «Господи, дай мне сил, чтобы я мог перенести все эти муки ада!» Он слышал надрывающийся крик своей дочери и стоны больной жены. «Что будет с Элен и дочерью?» Мальцеву казалось, что невидимая рука железными пальцами схватила его за сердце и медленно, больно сжимает. Спускаясь под лестницей в подвал, он приостановился, чтобы перевести дыхание.
«Чего остановился?»
Последовал удар винтовочного приклада.
«Шагай! Не то еще получишь, барское отродье!»
Мальцев от удара зашатался, но не упал. Нервы были напряжены до предела. Его душа кричала и плакала. Ему хотелось куда-то бежать, громко кричать и кого-то звать на помощь. Куда бежать? Кого звать? Он превосходно сознавал безысходность своего положения. Мальцев шагнул в темноту. В подвале он осмотрелся, присел на корточки, прислонившись спиной к стенке. Он тяжело вздохнул. В мыслях, словно быстрая птица, пролетали воспоминания. Он вспомнил все. Картавую речь Ленина, его обращение к офицерам царской армии, в котором он призывал их на защиту Отечества от белополяков, немцев и антанты. Он, Мальцев, слушал речь Ленина, затаив дыхание. Он также читал и слушал обращение Фрунзе. «Нас, дураков, заманили в западню, а мы поверили». Он вспомнил, как Россию охватил голод, восстали крестьяне на Волге и на Украине. Вооруженная армия во главе с Тухачевским и Блюхарем двинулись на безоружных и голодных крестьян. Они легко и без потерь потопили восстание в крови. Ленин начал репрессии. Царскую семью ликвидировали, к власти пришли уголовники. Мальцев плюнул. С лестницы послышались шаги, мысли прервались. Открылась дверь. На улице уже светало. Погасли огни уличных фонарей.
«Ну как, барин, гоже тут?»
Уткин, пошатываясь, курил козью ножку, скрученную из крепкой махорки. Мальцев молчал.
«Ну что, Иван Полинаревич, считаете недостойным для себя говорить со мной? Вот ведь как меняются времена. Кто был никем, тот стал всем. Твоя жизнь в моих руках. Если я захочу, то ты будешь лизать мои сапоги».
Уткин затянулся и пустил дым в лицо Мальцеву. Иван Полинаревич чуть прищурил глаза,
нагнулся и неожиданно головой ударил Уткина в грудь так, что тот отлетел к стенке. Сообщники Уткина сбили Мальцева на пол и стали зверски избивать его ногами. Они утолили жажду только тогда, когда Иван Полинарьевич потерял сознание.
«Ничего, он еще свое получит», – прохрипел Уткин и вышел из подвала.
Мальцев пришел в сознание от пронзительной боли в груди. Собрав силы, он приподнялся с цементного пола. В это время послышались шаги. Дверь в подвал распахнулась.
«Ну как, барин, мы тебе и жинку принесли, чтоб веселее было!» — хихикнул кто-то.
На простыне внесли Элен. Мальцев пошатнулся. Наручники впились в руки, но боли он не почувствовал. Сжимая челюсти, он заскрипел зубами. Из груди вырвался стон. Непрошенные гости удалились. Иван Полинарьевич подошел к жене, опустился на колени и увидел, что из горла Элен хлынула кровь. Она умирала. «Милая моя, родная моя, прости меня!» Чуть слышно шептал он дрожащими губами. Снова послышались шаги, приоткрылась дверь. Подошел солдат в синей форме чекиста, снял наручники и молча вышел. Иван Полинарьевич долго стоял перед женой на коленях. Стены подвала были единственными свидетелями того, как бывший полковник царской армии, закаленный в боях, теперь молча плакал. Тяжелый стон порой вырывался из его груди. «Так вот она какая ты, матушка Россия!» Впервые Мальцев назвал Россию на «ты». Иван Полинарьевич взял на руки жену, походил по подвалу, а затем осторожно положил ее на пол. Ему показалось, что Элен застонала. Он бросился к ней, но она была уже мертва. На здании висела вывеска, на которой большими буквами написано «ЧК», города Балаково, Саратовской губернии. У входа стоял стол, за которым сидел работник ЧК в синей форме. Врач Надежда Ивановна Пушкина шла домой торопливой походкой, шла и молилась. Из глаз катились слезы. «О, Господи, сохрани! Спаси ребенка, Элен и Ивана Полинарьевича! За что так? За что?» Она будто спрашивала кого-то, но ей никто не отвечал. Она не вошла, а вбежала в дом. Пушкина разбудила свою воспитанницу, отчетно с ней поговорила. Плакали обе, а потом села за стол и стала писать. Ранним утром ее воспитанница, переодетая в крестьянку, была на пристани. Она взяла билет до Саратова, а ей предстоял путь до Москвы. В кабинете Уткина раздался телефонный звонок. Звонили из Москвы, а вслед пришла срочная телеграмма «Освободить Мальцева, вернуть ребенка и все имущество, ягоды». Телеграмма опоздала. Приговор привел в исполнение лично товарищ Уткин, без суда и следствия. В подвале дома Мальцева каждый день пытали людей и расстреливали. Гудел трактор, заглушая стоны и выстрелы, а по ночам выезжала подвода, накрытая рогожей, вывозившая жертвы произвола. Весь мальцевский род был расстрелян Уткиным и его дружками, соучастниками террора. После расстрелов устраивались кутежи и напивались до невменяемости. Малолетних детей от месяца до 7 лет распределяли по приютам. Детям меняли имена, отчество, фамилию и даже год рождения. Всем этим занималась коммунистка Макарихина. Саратовская губерния покрылась сетью приютов и детдомов. В метрических выписках родственников не указывали, а также не указывали место рождения детей. Это было позорное клеймо на ребенке на всю жизнь. Дети расстрелянных родителей были на особом учете, и тайна не разглашалась. по метрическим выпискам узнавали детей врагов народа. Такие дети были лишены многих прав. Все учебные заведения закрывались перед ними. Оскорбленные и униженные, они шли на улицы. Для них была открыта широкая дорога в тюрьмы и лагеря. Пройдет много лет, и на сцену с гитарой выйдет Игорь Тальков, сын репрессированных родителей. Чуть хриплым голосом он смело запоет обо всем этом, опустившись на колени. Его услышат не только в России, но и за рубежом. И приговор он всем прочел. Кровавый царь, великий гений, как тяжело тетрадь читать обманутому поколению. И еще скажет русский поэт, сын Отечества, Ее Величество России. Придет пора, откроются архивы, из них узнают люди и славу, и позор. Женщина в кожаной куртке с короткой стрижкой, не оборачиваясь назад, торопливо погоняла лошадей, похлёстывая их кнутом. Лошади быстро мчались по опустевшим улицам города. Светало, пробуждались птички. Порхая с ветки на ветку, они о чем-то щебетали меж собой. Цветы на клумбах, словно стройные красивые девицы, усыпанные бриллиантами, разодетые в разноцветные платья, шелковые, ситцевые и бархатные, напоенные росой, благоухали ароматами, поднимали головки к небу и будто молились Богу, Творцу, под пение птиц. Природа умеет благодарить Всевышнего, а человек? Дочь Мальцева сжалась в комочек и, не по-детски, закрыв свое лицо ладошками, горько плакала. Как рано! Как неумолимо и жестоко жизнь диктовала ей свои права на выживание. Ребенка отняли от родителей, лишили материнской ласки и отцовского надзора и бросили на произвол судьбы. Подъехали к большому двухэтажному дому с вывеской на парадной двери. Детский приют номер 4 имени Крупской, город Балаково, Саратовская губерния. Раздался телефонный звонок в кабинете заведующей детприемника. «Макарихина у телефона!» «Да-да, я слушаю». Она рукой потянулась за папиросами, лежащими на столе. «Товарищ Щуткин, мы оба коммунисты, знаем друг друга не один год. Спасибо за доверие. До встречи!» Макарихина положила трубку и пристально, колючим взглядом посмотрела на жертву произвола. При виде ребенка ее сердце дрогнуло. «Я не имею права на слабость. Я коммунист», — чуть слышно прошептала она и, тряхнув головой, чтобы убрать короткие волосы, спадавшие на лоб, прикрыла глаза. В кабинет Макарихиной вошла женщина неопределенного возраста. Мягкие черты лица, бледное овальное лицо, темно-русые волосы, тронутые сединой и зачесанные на прямой пробор, губы, как нарисованные. В больших глазах с пушистыми ресницами спряталась грусть. Эта кроткая женщина была женой священника, расстрелянного в церкви на глазах их малолетнего сына. Мальчик был сломлен, как молодая веточка, и брошен на дорогу под ноги людей. «Глафира, ребенка с речи поместить в младшую группу». «Хорошо», — ответила жена священника и вывела девочку из кабинета. Глафира взяла на руки дочь Мальцева. Не скупясь на ласки, она прижимала девочку к своей груди и платочком, вытирая лицо, опухшее от слез, чуть слышно шептала: «Пресвятая Богородица, Матерь Божья, спаси, сохрани! Боже милостивый, Боже праведный, до чего мы дожили? Добрались и до детей. Нет ничего святого, Господи, не оставь рабов твоих, заступись. Милая моя, несчастное дитя, что будет дальше?» Дочь Мальцева пристально смотрела в добрые Глафирины глаза, будто изучая, а потом по-детски доверчиво обняла ее за шею и, устало склонив голову на плечо, тут же уснула на ее руках, всхлипывая во сне. Глафире было очень жаль ребенка. Она вспомнила июльскую ночь 1928 года. Страшная картина вновь предстала перед ней. Поздняя ночь. Стук в дверь. Вошли усатые бородатые люди в кожаных тужурках. Взяли мужа и повели в Мальцевскую церковь, где он служил священником. Подъехала тройка лошадей, запряженная в темно-зеленую карету. Дом священника находился на территории храма, утопая в зелени на берегу реки Благовки. Сын Глафиры проснулся от стука в дверь. Когда выводили отца, мальчик шмыгнул в дверь и побежал за ними. Глафира думала, что сын спит. Она не заметила его исчезновения. Утром священника нашли убитым. Рядом лежал окровавленный мальчик с пробитой головой. Все драгоценности и церковная казна были похищены грабителями. В то время кто только не грабил многострадальную Русь. Грабили и вывозили из России уникальные ценности. Грабили коммунисты. Все грабили, кому не лень, а особенно те, у кого была власть в руках и кто был понаглее. Доносили друг на друга, кто кого опередит. Доносчик на информатора, информатор на доносчика. От ложных доносов и информации Россия захлебывалась в собственной крови. Глафира положила девочку на матрас, набитый прелой соломой. Накрыла ребенка одеялом и на цыпочках вышла из комнаты. От страшного воспоминания у Глафиры застучало непослушное сердце. У нее потемнело в глазах, в ногах она почувствовала страшную слабость. Она зашаталась и, облокотившись спиной на стену, остановилась. Холодный пот выступил на бледном лице и крупными каплями стекал на шею и грудь. «Господи! Боже великий, всемогущий, помоги, дай силы, молю тебя, Отец Небесный, не оставь!» Молилась Глафира. Ее бледные губы чуть слышно шептали. Она продолжала молиться, обращаясь к Богу с глубокой верой в душе. Ей стало легче. Со слезами на глазах она стала благодарить Бога. «Я благодарю тебя, Господь, за милость Твою, я благодарю, Боже праведный, за облегчение и за посещение Духа Святого. Аминь». Девочка не смогла говорить, от крика она потеряла голос и поэтому не общалась с детьми. Она забивалась в угол со свертком в руках, с которым не расставалась и даже спала с ним. В этом свертке была тряпичная кукла. Девочка качала ее, гладила и говорила с ней. Дочь Мальцева часто выходила за огромные деревянные ворота детприемника. Присев на корточки, она все ждала и ждала кого-то. А кого? Прохожие не могли пройти равнодушно мимо приютских ворот. Они останавливались, дрожащими от волнения руками и со слезами на глазах рылись в сумках и угощали ее кто чем мог. Некоторые спрашивали: «Девочка, а как тебя зовут?» Ребенок внимательно смотрел на всех и молчал. Когда ее спрашивали о родителях, она кривила рот, безудержно плакала, и девочку трудно было успокоить. Она вновь забивалась в угол, качая сверток в руках, прижимая к детской груди, и все плакала, плакала. Так проходили дни за днями, недели за неделями, месяцы за месяцами. 1929 год, год красного террора, принес в каждую семью горе, разорение и унес не одну сотню человеческих жизней. Город Балаков на реке Волге небольшой, и все знали, что произошло с Мальцевым, а также знали, что по ночам шли аресты. Арестовывали безвинных людей по доносам, граждане города исчезали бесследно. Начальника ГУПЧК все боялись. Он, как огонь всепожирающий, опустошал дома, не считаясь ни с чем и ни с кем. Все знали, на что был способен этот страшный человек, носивший в кармане кожаной тужурки партийный билет с изображением Ленина. Руками Уткина была включена мясорубка террора, которая перемалывала всех. Поэтесса Анна Ахматова, преследуемая ждановскими палачами, написала такие стихи. Не раз пришлось валяться у порога кухни мерзких подлых палачей. Такие, как Уткин, без стыда и угрызений совести косили цвет русской интеллигенции, разрушали церкви, снимали колокола, а священников бросали в камеру к уголовникам на издевательства, унижения, оскорбления и насмешки. Их проигрывали в карты, а потом ссылали на Соловки, в ГУЛАГи, Сибирь и Колыму. Эти люди, как мухи, погибали от холода, голода и непосильной работы. Цинга косила человеческие жизни. Уткину из Москвы шли награды, золотые именные часы, денежные премии. Ему было дозволено все, о нем ходили страшные слухи. Кому скажешь, кто поймет? А страшнее всего, если донесут Уткину, тогда что? Ведь каждую ночь в детприемник поступали дети, оторванные от родителей. По ночам в детприемнике взрослые девочки читали на чистили на кухне картофель и пели грустные песни. Дочь Мальцева забивалась в темный коридор у кухни, слушала песни и потихоньку плакала. Я была еще малютка, не могла всего понять. Только помню, папа шуткой заставлял меня читать. Я ему всегда мешала, когда книги он читал, и сердечно уважала, он меня всегда ласкал. Как-то ночью я проснулась, слышу, в двери к нам стучат. Тут же двери распахнулись, вошли люди и молчат. А из них один усатый быстро к папе подошел, здоровенный, коренастый, взял он папу и пошел. А за ним и остальные из избы пошли во двор. Мама тоже вышла с ними, а я вышла в коридор. Слышу, мама сильно плачет. Я не могла всего понять, почему и что все значит, а уж папы не видать. Мама с той ночи болела, слез немало пролила, побледнела, похудела и тут вскоре умерла. Такие песни сочиняли дети репрессированных родителей. Они пели про тюрьмы и лагеря, они пели про свои страдания, и каждое детское сердце жаждало родительской ласки. По всей России страдали дети. Резко возросла детская преступность. За любой произвол в стране расплачиваются дети. Обездоленные, обозленные, с искалеченными судьбами, дети шли на все. Русский педагог Макаренко много писал в своих трудах о бездомных детях. В каждом городе были организованы по 2-3 детприемника. Одни приемники упразднялись. Их называли коммунами, а потом переименовывали в детдома. Воспитанники в детдомов враждовали друг с другом, сводили счеты, выходили за город и там устраивали страшные побоища. Дети били друг друга с ярой жестокостью, применяя железные пруты, финки и кастеты. Часто убивали друг друга ни за что. Кто ответит за это? Кто спросит у своей совести? Царил произвол. Дети убегали из детдомов. Их привозили обратно, но они снова убегали. В 4-м детдоме города Балаково были убиты 2 мальчика, Юдин и Гусаров. В городе Вольске в 1-м детдоме был выброшен со 2-го этажа мальчик. Детдом номер 1 стоял на крутом берегу реки Волги, рядом с цементным заводом. Возвращенных из побега детей ожидало суровое наказание. Детей репрессированных родителей перемещали по разным городам Советского Союза. У этих детей без корня, без рода и племени были отняты все права на жизнь и существование. В них убивали все человеческое, их превращали в фанатиков. И эти дни дети в дни первомайского праздника кричали до хрипоты, махали красными флажками. «Да здравствуй, дорогой и любимый отец, товарищ Сталин! Ура!» Дети не знали, что любимый отец, великий гений, причина их горя и разлуки с родителями. Детей обманывали, им лгали, беспросветная ложь вела их к гибели. У детдомовских детей, почти у каждого, были татуировки на груди с изображением Сталина и Ленина. Дети клялись Лениным и Сталиным, слепо вступали в ряды октябрят и пионеров. Когда, взяв рукой за галстук, задавали вопрос воспитаннику «Ответь за галстук», тот отвечал с ненавистью «Не тронь рабоче-крестьянскую кровь». По указке мудрого вождя, родного отца, устраивали страшные пытки с нечеловеческими мучениями, а расстрелы и казни. Со дня существования Российской империи Россия не знала такого диктатора, как Сталин. Московский крематорий не успевал сжигать трупы казненных. В России по ночам работали все кладбища. Привозили истерзанные трупы и как попало сбрасывали в яму, а потом закапывали. Люди пропадали без вести. 1928 год Глафира пронесет в своем сердце, как раскаленную стрелу. Бывшая жена священника посвятит свою жизнь детям с искалеченными судьбами, стараясь заменить им мать. Глафира выстроила себе нерукотворный памятник в душах обездоленных детей, которым она всегда спешила на помощь. Глафира никогда не снимет черное платье, а сын ее никогда не придет в сознание, он не узнавал мать. Глафира работала ночной няней, жила в небольшой комнатушке при детдоме. Она работала по вечерам в детской группе, пела детям колыбельные песенки. Дети под ее тихий и приятный голос засыпали крепким сном. Как по озеру большому серый гусь плывет, и печальную песню грустно так поет. У меня крыло больное, не могу лететь, и всю зимушку я должен на озере сидеть. Лиса хитрая подкралась на тот бережок, гуся серого схватила, унесла в лесок. Гусик серенький заплакал, стал лису просить: «Не губи меня, лисица, дай еще пожить». Дочь Мальцева любила Глафиру. Когда она брала на руки больного сына, девочка стояла рядом и гладила его по головке. Он засыпал. Глафира укладывала сына в кровать и брала на руки ее. Глафирины руки казались ей теплыми и мягкими. Дочь Мальцева любила сидеть у Глафиры на коленях и гладить ручонкой по ее волосам, тронутым сединой. А затем она прижималась к ее груди и в теплоте неописуемой ласки засыпала на руках. Глафира смотрела на спящего ребенка и с сожалением думала: «Почему девочка молчит? Почему она не говорит?» Глафира молила Бога: «Господь милосердный, владыка неба и земли, Боже, Боже, за что отнимают детей у родителей? Как им нужна материнская ласка? Господи, Господи, услышь мою молитву!» Она перекрестилась и пошла по спальным комнатам. Дети спали, а некоторые лежали с открытыми глазами и о чем-то думали. Глафира подошла к кроватке мальчика и, наклоняясь, спросила его: «Почему, Сашенька, ты не спишь?» «Я к маме хочу», — жалобно поговорил ребенок. Глафира погладила мальчика по головке, поцеловала и тихо сказала: «Спи, мой котеночек, спи». Дочь Мальцева сидела в углу зала под большим фикусом у пианино. Это было ее излюбленное место. Подошел мальчик лет 15-16, присел на корточки и ласково заговорил: «Ну, как тебя зовут?» Он внимательно рассматривал девочку. Лицо ее было усыпано болячками, на босых ногах цыпки, платье грязное и очень длинное, голова наголо острижена. Девочка сидела на голом полу, вытянув грязные ноги. Когда к ней подошел мальчик, она нахмурилась. «Как тебя зовут? Ну, что молчишь? Тебя обидели? А я тебе куклу принес. Вот, посмотри, какая красивая». У мальчика в руках была картонная коробочка. Он открыл ее. В коробке лежала красивая кукла. Она смотрела на девочку голубыми глазами с длинными ресничками. Платье шелковое, красное, в белый горошек, отделано белыми кружевами. На голове кружевная шляпка, золотистые волосы завитушками спускались на ее плечи. На ножке одеты белые носочки и красивые атласные туфельки. При перемене положения кукла открывала и закрывала глаза. Дочь Мальцева не по-детски серьезно смотрела на куклу и не решалась взять ее. «Ну, бери, это тебе. Бери смелее», — уговаривал мальчик. Девочка взяла коробку с куклой и прижала ее к себе, а затем торопливо полезла в карман нечистого платья, достала конфету и молча протянула ее своему покровителю в знак благодарности. Мальчик взял конфету и, чуть улыбаясь, стал благодарить.
«Спасибо. Ой, какая ты добрая, молодец. А все же, как тебя зовут? У тебя язычок есть?»
Девочка кивнула головой и уже не хмурилась, а тихо ответила хриплым голосом. «Я Мальцева Вера».
«Ну вот и хорошо. А я Володя Курочкин. Значит, будем друзьями, да?»
Вера вновь кивнула головой. «А сколько тебе лет?»
Она показала ладошку с растопыренными пальчиками, всю в болячках. «Ой, да ты уж большая девочка, тебе 5 лет!»
Вера слегка кивнула головой и почесала за ухом. А Володя посмотрел, за ухом тоже были болячки. «Очевидно, золотуха», — подумал он, — «бедная девочка».
«А где твой папа с мамой?»
Вера опустила головку, тяжело вздохнула и, чуть заикаясь, хриплым, надорванным голосом заговорила. «Когда было темным-темно, пришли злые-призлые дяди». Она вновь нахмурилась, как будто вспоминала что-то страшное. Ее голос задрожал, и из глаз покатились крупные слезы. Глотая слезы, она вновь заговорила. «Эти злые-призлые дяди куда-то увели маму и папу, и я не знаю, куда их увели. А злой дядя ругался нехорошими словами. Я так хочу к маме и папе». Девочка скривила рот. «Ты не знаешь, куда увели маму и папу злые дяди?» Неожиданно спросила Вера Володю и горько заплакала. Курочкин Володя успокаивал Веру, а у самого перед глазами проплыла страшная картина. Ночь. 1922 год. Стук в дверь. Обыск. Что-то искали. Стучали деревянными молотками. Небрежно разбрасывали по комнатам вещи. Ругались нецензурными словами. Все превратили в хаос. Отца с мамой увели. С тех пор родители бесследно исчезли. Володе было 6 лет, когда судьба подняла над ним меч, лишила детства и на всю жизнь оставила кровавый след страшных воспоминаний. Если бы Володе было 8-9 лет, он был бы расстрелян вместе с родителями. Отец работал главным инженером на заводе, а мама была преподавательницей музыки. Володя так и не смог залечить раны, нанесенные ему в раннем детстве. «Не плачь!» С трудом успокаивал Володя Веру, хотя ему самому хотелось не плакать, а реветь. «Не плачь!» Успокаивал он как мог, а сам ладонью вытирал влажные от слез глаза. «Не плачь, а то и я буду плакать вместе с тобой. Твои папа и мама услышат, что мы плачем, и пройдут мимо нас».
«Хорошо, хорошо, я не буду плакать», — глотая слезы, проговорила Вера. «А у тебя тоже злые увели маму с папой, и ты не знаешь куда, как и я?»
Она всхлипнула и дрожащими ручонками вытерла слезы. Володя с горечью смотрел на Веру, ему хотелось ей помочь, но как? Он мог солгать, но на лжи далеко не уедешь, ведь детское сердечко чувствительно и легко ранимо. Володя перенес такую же травму, какую теперь переносит Вера. Он знал, что ни его, ни Верины родители никогда не приедут за ними. Это он уже знал по своему горькому опыту. Володя приподнял Веру за руки,
Но да девочка вдруг вскрикнула и заплакала. Он вздрогнул от неожиданности, не понимая, почему Вера закричала и сжалась в комок. И тут Володя увидел мокрое пятно на платье. Он приподнял подол и замер. На ягодице лопнули два фурункула, и гной с кровью стекал по детским ножкам. Мурашки пробежали по спине. «Верочка, тебе очень больно?» – спросил Володя. «Да, очень», – ответила Вера. Она взяла своего попечителя за руку, и они пошли. По дороге Володя встретил взрослую девочку, воспитательницу приюта, Дусю Жатову, тоже дочь репрессированных родителей. Он попросил ее оказать помощь своей подопечной. Дуся не отказалась, развела в горячей воде марганец и обмыла девочку. Потом надела на нее чистое белье, закутала в одеяло и повезла в больницу. В больнице дежурный врач не сразу узнала дочь Мальцева Ивана Полинарьевича. Девочка похудела, лицо в болячках, по телу сыпь, на ягодице фурункулы, а на ручках и ножках зеленые нарывы простудного характера. Ребенок заикался после всего пережитого. «Не могу понять, что происходит», — думала врач. «По всей России произвол и беспорядки. Куда мы катимся?» Она достала из кармана халата белоснежный носовой платок, вытерла стекла пенсне и влажные от слез глаза, а затем тихим, дрожащим голосом спросила девочку. «Ты меня помнишь, Верочка?» «Да», — ответила Вера. «Ложись, деточка», — ласково проговорила врач Пушкина. Вера послушно легла, дав укрыть себя одеялом. Она закрыла глаза и очень скоро уснула в чистой, теплой больничной постели. «Спи, деточка, спи». Врач погладила ребенка по стриженной головке. Голова тоже была в болячках. Надежда Ивановна Пушкина присмотрелась и ахнула. В каждой болячке вши разъедали ранки. Вера то и дело чесала голову. Врач Пушкина вызвала медсестру и дала указание. Голову смазали серной мазью, а болячки зеленкой. На нарывы наложили повязки. Дуся Жетова и Володя Курочкин каждый день приходили в больницу к Мальцевой Вере. В детдоме Володю все знали как отъявленного хулигана, и воспитатели были удивлены тому, с какой заботой и нежностью он опекал заброшенную всеми девочку. Володя повзрослел. Он всегда ожидал после уроков Дусю Жатову, и в школу они ходили вместе. Младшие воспитанники кричали им вслед: «Тили-тили тесто, жених и невеста, тесто засохло, невеста сдохла». Володя с Дусей улыбались друг другу и не обращали ни на кого внимания. Вера всегда их ждала. Они приносили конфеты, купленные на заработанные Володе деньги. К Володе в мастерскую приходили горожане и приносили ему паять кастрюли, ведра, заказывали табуретки и так далее. Володя брал деньги только для того, чтобы не идти в больницу с пустыми руками. Володя был горяч и вспыльчив. Его боялись все воспитанники и даже воспитатели. Он всегда все говорил прямо в глаза, был справедлив, не терпел лжи, оскорблений и унижения, был дерзким, презирал подхалимов и лакейство. Не терпел несправедливость, умел отстоять себя, не прячась за спиной товарища, и всегда опекал тех, кто был слабее и кого обижали. Он был красивым и энергичным мальчиком с атлетическим телосложением. Курочкин нравился многим девочкам, он был их героем. Любая драка не обходилась без него, он всегда был первым. Дети, жившие с родителями, часто подходили гурьбой к детдому, бросали в детдомовских детей камни и кричали: «Вы, приютская шпана! На троих одна штана, вы для родины враги, и как есть все дураки, мы врагов всех перебьем и на кладбище снесем». Раздавался пронзительный свист, выбегали детдомовские ребята, и тут происходило что-то страшное. Детдомовские дрались отчаянно и, не щадя своей жизни, отстаивали свое оскорбленное «я», а поэтому не знали поражения в драках. Володя числился в списках Горано как трудный подросток.
Он стоял на учете в милиции, хотя и был круглым отличником и талантливым мальчиком. Он строил макеты самолетов, кораблей, сделал моторную лодку, маленькую, одноместную. Когда он ее испытывал на реке Балаковке, ватага ребят не сводила любопытный глаз от лодки, которая мчалась по реке, оставляя след на воде. Володя был прирожденным вожаком. Он мог вести за собой толпу ребят, беспрекословно подчинявшихся ему во всем. Курочкин всегда что-то изобретал. В столярной мастерской под его руководством ребята выпиливали из дерева орлов, ястребов, оленей, коней. Мальчики всегда были заняты, но если затевалась драка, они были первыми. Володя, кроме всего, обладал талантом художника, любил музыку, играл на скрипке и писал музыку к своим стихам. Девочки, которым он нравился, писали ему записки и объяснялись в любви. Видя организаторские способности и талант Володи, ему всюду преграждали путь к успеху, ссылаясь на ужасное поведение, хотя фактически причина была одна – сын репрессированных родителей. Но Володя считался с мнением Дуси Жатовой, с которой судьба свела его на перекрестке жизненных дорог. Дуся не злоупотребляла доверием, бережно и преданно относилась к их дружбе. Володя даже писал ей стихи. Она не считалась красивой девочкой, была скромна и слегка застенчивой. Среди девочек она не выделялась внешностью, но была умна и на Володю имела большое влияние. Дуся всегда смотрела прямо Володе в глаза и тихим голосом убедительно разговаривала с ним. В столярной мастерской детдома всегда кипела работа. Ребята трудились с утра до вечера. Как-то в мастерскую к ребятам пришел начальник ГУПЧК. Посмотрел деревянные изделия тонкой работы, одобрительно кивнул головой и вышел с Макарихиной. «Подгоните ребят, пусть быстрее делают. Мне на днях предстоит поездка в Москву. Нужны подарки для должностных лиц, а это как раз годится». Улыбнулся Уткин. «Хорошо, я постараюсь помочь», ответила Макарихина, и они поднялись по лестнице из полуподвального помещения. Солнце закрывало тучи, лил дождь, на улице было душно и мрачно. Володя с друзьями работал, не покладая рук. На ладонях появились кровавые мозоли. В столярной мастерской пахло клеем и лаком. Удушливый запах столярного клея валил ребят с ног, но они, не выходя из подвала, целыми днями продолжали работать. От переутомления у Володи временами темнело в глазах, и однажды он неудачно взмахнул топором и в один миг отрубил себе на левой руке два пальца, указательный и средний. Теряя сознание, он упал. Кровь хлынула из руки. В один миг прибежала Дуся Жатова, наложила жгут, сделала перевязку. Володю отвезли в больницу. Так он остался без пальцев, а после получил кличку «Культяпой». Макарихина лично сама приехала в больницу и попросила Володю закончить заказ. Через две недели Уткин ехал в Москву в мягком вагоне. Его купе было загружено картонными коробками. Он ехал не один, а с друзьями. Всю дорогу пили водку, вспоминая свои жертвы, то дико смеялись с визгом, то обнимали друг друга и целовались, будучи пьяными. В президиуме Верховного Совета СССР Уткину торжественно вручили орден и именные карманные серебряные часы. Уткин прослезился. Вручал награды сам Калинин Михаил Иванович. Ягода смотрел на Уткина усталыми глазами и с отвращением. Этот страшный человек раскланивался. Оркестр играл торжественный туш. Палача приветствовали бурными аплодисментами. Вышинский закончил свою речь словами. «Мы все, как один, должны бдительно вести борьбу с врагами нашего народа и неутомимо сметать каждого, кто встретится на нашем пути». Бухарин тоже громко аплодировал, поглядывая на Сталина. Сталин сидел хмурый и курил свою неизменную трубку. Врач Надежда Ивановна Пушкина старалась вырвать Веру Мальцеву из когтей смерти. Не успевала проходить одна инфекционная болезнь, как обрушивалась другая. Детский организм и маленькое сердечко продолжали бороться за жизнь. Девочка разучилась ходить и была похожа на скелет, обтянутый кожей. Дуся и Володя приходили в больницу каждый день. Они выносили Веру на улицу, рассказывали ей сказки. Девочка молча слушала, у нее не было сил говорить. Врач Пушкина держала на особом контроле Веру и, не считаясь со временем, по несколько раз в день приходила в палату. Шутила, разговаривала с больным ребенком, а выходила из палаты со слезами на глазах. Она не раз задавала себе вопрос: «Для чего я все это делаю? У ребенка нет ни отца, ни матери. Ее оставили без прошлого и без будущего». На свой вопрос она не могла ответить, но какой-то внутренний голос тормошил ее, не давая покоя ни днем, ни ночью. Когда приходили Володя с Дусей, врач Пушкина им приветливо улыбалась, не скрывая своих слез. Снимала очки, вытирала стекла носовым платочком и, ласково похлопывая их по плечу, не скупясь на похвалу и добрые комплименты, благодарила детей. «Молодцы, дети! Вы мои помощники! Больного лечит не только лекарство, но и забота, и доброта. Считайте, что вы мои помощники!» Дети краснели от непривычной похвалы и ласковых слов. «А вы верите в Бога?» – как-то спросила их врач. Дети молчали. «Значит, молчание? Молчание – знак согласия, да?» Дуся Жатова подняла удивленные глаза и тихо, виновато ответила: «Мы слышали о Боге, но мы его не знаем. Нас в детдоме этому не учат». «Это очень плохо. Бога надо знать. А мне думается, что вы дети Божии, раз помогаете Верочке подняться на ноги. Она девочка очень больная, о ней надо заботиться. Доброта – это второе лекарство». Надежда Ивановна Пушкина собиралась идти домой, рабочий день заканчивался. Она подошла к зеркалу, поправила седые пышные волосы, торопливо сняла халат и небрежно бросила на стул, внимательно всматриваясь в свое лицо. Глаза были усталые. «Господи, вот и морщины на лице, на шее. Как быстро, словно ветер, пролетает жизнь. Ой, как страшно! А тут и старость подкрадывается. А жизнь не понять, как недочитанная книга. Да-да, вроде бы недавно была молодая, стройная, а теперь вся седая, глаза усталые, как у больной собаки. Как быстро промчалось лето молодости в какую-то безвозвратную даль. А теперь, словно лист на осиновой ветке, дрожу день и ночь от прискорбных мыслей». Надежда Ивановна отошла от зеркала и подошла к окну. Она смотрела вдаль, и ей не хотелось двигаться. Мысли переключились на Ивана Полинаревича. Она думала о нем и о его дочери. Где он сейчас? Что с ним? Ребенка надо спасать. Если понадобится, и в третий раз отдам девочке свою кровь. Слава Богу, девочка поправляется. Стала кушать и улыбаться. Дети молодцы, помогают. А то, что бы она одна делала? Пушкина облегченно вздохнула. Раздался стук в дверь. «Да-да, войдите!» — медленно проговорила врач. Открылась дверь. Врач от неожиданности замерла. Через порог кабинета шагнул Уткин.
«Извиняйте, я вас задержу!» Он говорил с ударением на «я» и на «е», на наречии безграмотного волжского мужика. «Я хотел с вами поговорить. Я вас мог бы вызвать к себе, но...» Мутными глазами он обвел кабинет. «А у вас тут пахнет одеколоном!» Он улыбнулся в усы. Улыбка была неприятная, похожая на оскал бешеной собаки. Пушкина смотрела на него в упор пронзительным взглядом. Сев на стул, она предложила сесть и непрошенному гостю. Уткин сел. От него разило винным перегаром и неприятным запахом вонючего горького табака. И нежный запах женских духов, лесной ландыш, которым освежился начальник ГУПЧК, придя на прием к доктору, не мог перебить запах водки и махорки. У Пушкиной закружилась голова. Она поднялась и, подойдя к окну, открыла его настежь. Подул освежающий ветерок, разлившийся в комнате ароматом цветущей белой сирени. Врач всей грудью вдыхала в себя воздух. Ей не хотелось отходить от окна. Она была враждебно настроена против этого человека, который сидел в ее кабинете. Откуда, из каких краев приехала эта скотина в наш город?
спрашивала она себя и резко повернулась. Я вас слушаю.
Доктор, дело в том, что у меня болит желудок.
Вы много пьете? Задала вопрос врач.
Да, бывает такая работа.
Протяните руки. Руки дрожали, и цвет кожи был синюшный, под глазами мешки. Вам нельзя пить, а по ночам надо спать. В один прекрасный момент ваше сердце может отказать, и вы умрете.
Ой, мне надо жить. Такие, как я, нужны советской власти. Как видите, меня и орденом наградили.
Он щелкнул языком.
Не всех так почитают. Вот ведь часы именные дали с надписью. Вот я и не сплю по ночам, допрашиваю всю вражину, всех, кто идет против советской власти. Меня посылают учиться в Саратов. Буду грамотный. И тогда я ни одному покажу кулак под нос. Ленин сказал, кто был никем, тот станет всем.
Пушкина не выдержала и с издевкой спросила. Вы едете в Саратов учиться убивать людей? Молодец, нечего сказать.
Повторите, что вы сказали?
Переспросил Уткин. У Пушкиной дрогнуло сердце. Что будет с ребенком, если она попадет в мясорубку Уткина? Пронеслось у нее в голове.
А где ваша племянница?
Вдруг спросил Уткин и вышел из кабинета с улыбкой на лице.
Интересно, а что будет, если я сделаю предложение ее племяннице? Пить брошу, выучусь грамоте, а племянница у нее гоже. А если понасильничают, то и вовсе никуда не денется, сама прибежит. В городе ведь вся власть в моих руках.
Пушкина пришла домой, увидела воспитанницу и тихо сказала: «Возьми деньги, драгоценности и быстро поезжай в Ленинград и в Балаково не возвращайся. В тебя втрескался Уткин. Это необузданный опалач. Ишь ты, чего захотел? Дряни палачей еще мы не видели в нашей семье. До какой низости дошел? Господи, помилуй, помилуй, защити. Поставь ограду, умоляю тебя, мой дорогой Господь». В городе Балакове по ночам шли аресты. Шел красный террор, или, как его называли, красная метла. Жители города боялись наступления ночи и уходили из дома в лес. Кто-то донес. По утрам, когда люди выходили из леса, их хватали, и они пропадали без вести. С каждым днем жить становилось все тяжелее и тяжелее. Люди боялись друг друга, а тех, кого хватали у леса, на работе объявляли врагами народа и им приписывали чудовищные злодеяния. Так в России процветал террор. Особенно страдали интеллигенция, верующие, священники, не щадили даже детей. Россия захлебывалась в собственной крови от произвола. Мясорубка террора работала день и ночь. С каждым днем росла преступность. Тюрьмы и лагеря заполняли враги народа. Преступному миру были даны большие права в тюрьмах и лагерях. Веру не выписали из больницы, пока она не научилась ходить. Девочка пролежала в больнице почти год. Ее все жалели и привыкли к ней. Не было равнодушных к ее судьбе. Были такие, которые хотели ребенка удочерить, но детей врагов народа не разрешалось усыновлять. Веру снова привезли в детдом, но она уже не забивалась в угол, как прежде. Она чувствовала поддержку Дуси Жатовой. Девочка акклиматизировалась среди детей и уже сама опекала младших. Играла с ними в мамы, папы. У приютских детей была такая игра. Вера Мальцева собирала маленьких детей по 4-5 лет и уводила их на тихую речку Балаковку, где она их мыла, водила в сады. Сторожа угощали детей яблоками, сливами, грушами и давали с собой, кто сколько унесет. Вера подпоясывала детей поясными поясками от платьев и за пасуху накладывала фрукты. Шли в детдом довольные. Потом складывали все в кучу и угощали тех детей, кто не ходил в сад. Дети выстраивались в очередь и с протянутыми ручонками подходили к ней. Она угощала и говорила: «Это мамы вам передали». Вера придумывала. Однажды днем дети играли во дворе детдома, и Вера предложила игру. «У нас нет мам и пап. Давайте играть в игру, которая называется «Чур, моя мама, чур, мой папа». Надо сосчитаться, и кто выйдет первый, тот побежит на улицу выбирать себе папу и маму». Гурьба детей считалась и становилась в очередь, чтобы выбрать себе из прохожих папу и маму. Подошла очередь и Веры. К детдому подходили двое мужчин, мужчина и женщина. Вера от радости захлопала в ладоши. Она сможет выбрать и папу, и маму. К Вере подошла девочка одного с ней возраста, Нина Пахарева, и тихо сказала: «Я папу не выбирала, можно я с тобой побегу?» «Конечно!» – ответила Вера и обняла Нину. Дети выглядывали за ворота и волновались. Как только выбранные папа и мама поравнялись с домом, девочки выбежали навстречу к ним с радостным криком: «Чур, моя мама! Чур, мой папа!» Мужчины и женщина растерялись. Из-за ворот выглядывали дети с радостными лицами. Вера побежала и крикнула, указывая пальчиком: «Ты моя мама, а ты мой папа!» Мужчина открыл кожаный портфель, достал горсть конфет и дал Вере и Нине. Вера поставила по-деловому карман платья, попросила еще конфет. «У меня за воротами дети». Дядя дал еще. Она обняла его за шею и поцеловала. «Ты мой папа, да?» «Да», — ответил растерянно мужчина, взял Веру на руки и направился к воротам детдома. Она по-взрослому пристально рассматривала мужчину. Темные короткие усики, словно листочки, прилиплены под носом, брови шнурочками, большие карие глаза, на подбородке глубокая ямочка. Вера тронула усики и слегка наклонила голову. «Дядя, ты дал конфеты, значит, ты добрый и хороший». Мужчины смотрели на ребенка ласково, но с тревогой. «Как тебя зовут?» – спросил один из них. «Я Вера Мальцева». Мужчина прижал к себе девочку и погладил по спине. Ей показалось, что руки у дяди мягкие, теплые. Вера погладила ручонкой дяди по голове и, нагнувшись к его уху, сказала: «Дай мне еще конфет, иначе не хватит всем детям». Мужчина поставил на ноги Веру, открыл портфель и достал большую пригоршню конфет, наполнил ими карманы ее платья. Вера взяла за руку дядю, а другой ручкой тетю, которая шла рядом. Женщина была невысокого роста, седая, в очках. Очень напоминала ей доктора Надежду Ивановну Пушкину, лечившую ее. На голове у нее была соломенная шляпка. Волосы собраны в узел, на затылке заколоты шпильками. Черный костюм с белой блузкой придавал элегантность ее облику. Под глазами мешки. Женщина что-то говорила ей, гладя ее по голове. То и дело снимала очки и вытирала их платочком. Вера не могла понять, почему плачет тетя. Так, держась за руки, они подошли к воротам детдома. Рядом шел маленький дядя, лысый, с усиками и козлиной бородкой. Он громко говорил и смеялся, закидывая голову назад. Глаза у него были круглые и быстрые, ноги и руки короткие. Маленький дядя Вере не понравился, она на него больше не смотрела. Как только они дошли до ворот, все дети разбежались. К воротам бежала растерянная Макарихина. Заискивающим голосом спросила: «О, Надежда Константиновна, вы устали?» «Нет», — ответила женщина, жена Ленина, Надежда Константиновна Крупская. «Почему ваши дети такие оборванные? Мы приехали с Николаем Ивановичем, потому что за границей пишут много отрицательного про наши детдома». «Надежда Константиновна», перебила Макарихина. «Это ведь дети, их переодень, а через 5 минут они снова грязные, особенно эта Вера». «У вас дети очень худые и плохо одеты», проговорила Надежда Константиновна и посмотрела в окно. Там стояла Вера и раздавала конфеты. Надежда Константиновна тяжело вздохнула. «Посмотрите, это маленькая мама раздает всем конфеты. Почему девочка такая худая? Больно смотреть на ребенка». «Мальцева почти весь год болела. Можно сказать, мы ее из гроба вытащили. Сейчас она получает усиленное питание, но она грязнуля. Неаккуратная, страшная неряха», — оправдывалась заведующая детдомом. «А платье одето не по росту. Тоже неряха», — возразила Надежда Константиновна. До обеда всех детей повели в лес. Там им дали ливерную колбасу, молоко и пряники. Их помыли в речке, раздали чистое белье и дали по две конфеты. В помещении детского дома кипела работа. Выносили матрасы, набитые соломой, одеяло из шинели грубошерстной ткани. На окна повесили шторы. На второй этаж подняли игрушки в ящиках. В зале расставили новую мебель, расстелили ковры и дорожки, повесили картины на стены. Дети возвращались из леса с песнями «Счастливые». Бухарин фотографировал нарядно одетых детей, зал, спальни и столовую. Кто жив из воспитанников детдома номер 4 имени Крупской, хорошо помнит этот день. Теперь они будут спать по-человечески. И ходили чисто и даже нарядно. Было тепло и хорошо. В детские сердца вошла радость. Новая заведующая, Остапенко Евдокия Петровна, любила детей, переживала за каждого. Но вот через порог домов России перешагнул 1933 год. Год страшного голода и произвола. Несмотря на хороший урожай на Волге, Украине, Кубани и в Сибири, свирепствовал голод, какого Россия не знала никогда. Появились шайки людоедов. Выкапывали мертвецов и кормили ими свиней, а мясо продавали. Матери убивали своих детей, варили и ели. Исчезли все собаки и кошки, зато развелось много крыс. Стаями нападали они на людей, оставляя обглоданный скелет. В стране царил голод и ужас. Ширились жуткие преступления. Евдокии Петровне приходилось трудно. Воспитатели присылали из Горано по комсомольским путевкам. Детей часто били, оскорбляли, унижали. Они росли обозленными. Кто мог защищать себя, защищал. Бывали случаи, когда воспитанники детдома убивали воспитателей мужского пола. Отъявленное хулиганье с комсомольскими билетами направляли на работу в детдома. Провинившегося ребенка запирали в подвал и там насиловали. Остапенко, как могла, вела упорную борьбу со злодеями и поэтому наживала себе врагов. В 1933 году по ложному доносу арестовали ее мужа. Был изнасилован двумя комсомольцами Курочкин Володя. Уже вечерело. Воспитатели пригласили Володю посмотреть моторную лодку. Володя доверчиво пошел. У реки Балаковки стоял недостроенный большой бревенчатый амбар. Один другому предложил: «Идем, посмотрим, что там». Володе не хотелось идти, и он объяснил: «Этот амбар строил Мальцев, а когда началась революция, строить перестали. И вот он стоит как памятник». Друг Володя почувствовал удар. Синее небо померкло в глазах. Володя упал, теряя сознание. Очнулся он только ночью. Сильно болела голова и тошнило. С трудом поднялся на ноги, началась рвота. В прямую кишку, как будто был вбит кол. Он все понял и поклялся отомстить во что бы то ни стало. Володя искупался в реке и отправился в мастерскую. В детдоме все спали. Он пробрался в кубовую, взял ключи и всю ночь в слесарной мастерской делал финку. Когда в детдоме утром шла зарядка, Володя не вышел во двор, а вбежал. Увидев своего обидчика, он бросился на него. Последовал удар в грудь, воспитатель упал замертво. Затем Курочкин бросился во вторую половину двора. Другой обидчик увидел Володю, бросился бежать. Он хотел перепрыгнуть через двухметровый каменный забор. Курочкин настиг его у стены и ударил ниже живота. Потом он пошел в губы ЧК и заявил: «Я убил. Судите меня». «За что убил?» «Я не скажу. А мертвые не говорят». Володя сидел у следователя в кабинете, когда к нему пришла на свидание Дуся Жатова. Увидев Дусю, он виновато опустил голову. Дуся подошла к нему, положила руки на его плечи и тихо спросила: «Володя, а ты подумал о нас? Нас ведь теперь трое. Я, Верочка, и кто будет, не знаю. Меня из детдома выгоняют, но я отказалась». Володя побледнел и, глядя на Дусю, тихо сказал: «Иначе поступить я не мог. Они получили свое по заслугам. Меня оскорбили на всю жизнь. Тебе этого не понять. Это надо только испытать». Следователь смотрел сочувственно на жертву беспредела. Наследствие Володя откровенно рассказал, за что убил, и просил его показания в дело не включать. Следователь так и сделал. «Володя», — вновь проговорила Дуся, — «Володя, я люблю тебя. Знай, где бы ты ни был, я всегда буду с тобой. Если родится сын, назову его твоим именем, а если дочь, то назову ее в честь твоей мамы, хорошо?» Володя чуть улыбнулся в ответ и тихо проговорил. «Люби меня. Я всегда сердцем буду с тобой, где бы я ни был. Пиши мне письма и прости за все». Следователь протянул конверт. «Дуся, возьми, это от меня. На первое время очень пригодится. Я позвоню Евдокии Петровне, чтобы материально тебе помогли». «Спасибо», — сказала Дуся и вышла из кабинета. Дуся стояла у двери и ждала, что вот-вот выведут Володю. Но его вывели через задний выход, посадили в воронок и увезли. Дуся в кровь искусала ногти. Очнувшись от боли, тряхнула головой и пошла независимой походкой. На сердце было очень тоскливо и тяжело. Из кабинета следователя Володю вывел начальник конвоя, щелкнул наручниками. «А ну-ка, повернись, Мазурик!» – проговорил он сиплым голосом, и последовала нецензурная брань. Следователь протянул руку к пачке беломора, вытащил папиросу, покрутил ее двумя пальцами и прикурил. Вдыхая полной грудью табачный дым, почувствовал, как в голове закружилось, а перед глазами все поплыло. Какая-то слабость расплылась по всему телу, отдавая в руки и ноги. Раздался телефонный звонок. Следователь вздрогнул, усталость и слабость все удалилось. «Да, слушаю». Пауза. «Извините, я очень занят. У меня подследственный. Позвоните попозже, или я сам вам позвоню». После того, как Володю увели, следователь встал со стула и медленно подошел к окну. Володя скрылся в темно-серой пасти черного ворона. Захлопнулись двери, и машина зафыркала, трогаясь с места. Открылись стальные тяжелые ворота, и все исчезло. Следователь расстегнул ворот рубашки. Ему показалось, что в кабинете было очень душно. Он вернулся к окну и открыл форточку. «Так-то будет лучше», — подумал он. Сел за стол, взял в руки папку. Прилетела птичка, села на край форточки, что-то прочирикала, просвистела, протянулась, почистила крылышки и улетела. Следователь смотрел усталыми глазами вслед улетающей птички и был рад ее визиту. Как он не замечал раньше в своей жизни создания Творца? Кисти белой сирени заглядывали в окна кабинета, издавая приятный и нежный запах. Птичка, пушистый комочек, что-то прощебетала. А какое богатство красок! Желтое брюшко, красная грудка, на шейке черный ободочек, зелененькая головка и желтое пятнышко, словно золотой веночек, зеленоватые крылышки с голубым оттенком. «Творец, мы тебе обязаны всем! А чем воздаем? Птичка! Маленькое существо, и у нее есть сердечко, которое бьется и работает, сохраняя жизнь. А ласточки-труженицы, сколько они вкладывают труда, строя себе домики. В Библии сказано: взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. А полевые лилии, как они растут, не трудятся и не придут. Бог создал все для человека. Мы в суете не замечаем того, что все создано Творцом. Чем мы воздаем Творцу? Бог глянет на нас. Нет нас. Ломаем и разбиваем то, что было создано не нами, а оскорбляем Создателя». Следователь смотрел с досадой на папку допроса. «Ведь в этой папке человеческие судьбы. Я обязан переступить все дьявольские законы, а это значит, я должен быть прежде всего человеком, а не палачом. Все ли я сделал, чтобы суд мог вынести справедливый приговор? Коммунисты защищают комсомольцев, а комсомольцы защищают коммунистов. Так и идет круговая порука чертова колеса. Давят на меня со всех сторон». Следователь перевел взгляд на другую папку, взял ее, открыл небрежно, сунул в ящик письменного стола, вышел из кабинета, направляясь к выходу. А рабочий день окончился. Он последним вышел из прокуратуры. Он ничего не замечал, медленно шагая по улицам города. Черные тучи закрывали голубое небо. Брызнул дождь. Земля жадно вбирала в себя каждую дождевую капельку после жаркого знойного дня. Было очень душно. Капли дождя падали на землю, словно на раскаленную сковородку. Парило. Перед глазами следователя все еще стоял Володя, бледный, осунувшийся. Грустные большие глаза, умные и честные. Длинные пушистые ресницы придавали его лицу застенчивость. Брови черные в разлет, словно крылья у птицы. Легко, лицо слегка смугловатое от загара. Еврейский мальчик, отец и мать расстреляны. Он еще помнит своих родителей и надеется на встречу с ними. Уверенно говорит, что когда вырастет большим, и на краю земли разыщет отца и маму. Сколько на своем пути он встретит ложных дорог и опасных огней. Пройдет еще 2-3 года, если устоит, не толкнут его в бездну на погибель, а может быть и нет. Сам себя успокаивал следователь. Время рано лечит. Этот ребенок с измененной фамилией остался без роду и племени. Как жестоко обошлась судьба с ним. Бьют больно, бьют без предупреждения, бьют и плакать не велят. Лихо получается. Вдруг, словно шпага проколола сердце следователя, он едва перевел дыхание. Острая боль отдавала в левую лопатку. В 30-е годы он получил ранение при ликвидации банды «Черная кошка». Бандит из-за угла выстрелил в него в упор. Прикрывающий его поспешил к следователю на помощь. Ему, следователю по особо важным делам, приходилось встречать по своей работе много разных преступников. Он разбирал страшные чудовищные преступления, а вот с подростком, убийцей 2 человек, он встретился впервые. Убил и заявил сам на себя, назвав себя убийцей. Этот юноша стал преступником из-за дикого преступления других. Откуда взяли таких воспитателей? В карманах трупов обнаружены комсомольские билеты. Володя не смог перенести такое ужасное оскорбление. Он рассчитался с обидчиком в открытую. Он защищал себя от оборотней, которые, словно шакалы, набросились на свою добычу. Вот и получили, что заслужили. Володя не трус. Очевидно, унаследовал гены своих родителей. Его родители успели заложить хороший фундамент, как наследственный подарок. Мальчишка на все руки от скуки, очень способный, умеющий постоять за себя. А какие у него правдивые глаза, прямой взгляд и доверчивая натура. «А как бы я поступил?» «Он полностью доверился мне», – рассуждал следователь. «Я должен ему помочь. Но как?» «Отсидит Володя срок. Каким он выйдет из мест заключения? Ведь он может сломаться, как виноградная лоза. Что делать? Как найти выход?» Следователь повернул за угол. Сверкнула молния. Оглушительный гром раскатистым эхом прокатился по небу. Казалось, дрогнула земля. От грома прервались мысли. Следователь взглянул на небо. Снова сверкнула молния, и снова загремел гром. Верхушки огромного дерева в одно мгновение слетели на землю, и дерево загорелось. Пошел проливной дождь. Следователь поспешил к магазину. Все, кто были на улице, бежали, спасаясь от дождя. Следователь обвел взглядом всех присутствующих в магазине, надеясь кого-то встретить. Подошел к прилавку, купил коробку конфет, а затем направился в рыбный отдел. Молодая продавщица, приветливо улыбаясь ему, аккуратно завернула и подала покупку. Дождь прекратился. В открытую дверь магазина повеяло свежим воздухом. Из-за туч выглянуло синее небо. Небеса проповедуют славу Божью. Деревья заблестели свежей зеленью, омытые теплым летним дождем. Следователь купил букет цветов, глянул на часы и торопливо зашагал. После дождя воздух был наполнен опьяняющим запахом сирени, белой акации и душистой черемухи. Городок на Волге утопал в зелени садов и декоративных деревьев, привезенных из-за границы еще отцом Мальцева. Барин любил искусство и все красивое. Много было церквей, позолоченные купола придавали сказочный вид городу Балакову. А перезвон колоколов Ведь каждый колокол звенел по-своему. Нарядные люди спешили на поклон ко Всевышнему Создателю. А теперь? Что теперь? Сняли купола с колоколами и куда-то вывезли на переплавку. Все церкви обезглавлены, стоят заброшенными, забитые досками крест-накрест. Народ духовно ограбленный, мечется в каком-то ужасе и страхе. Коммунисты слеплены из грязи и крови. Следователь дошел до двухэтажного дома с вывеской «Родильный дом». Открыв дверь, он зашагал по коридору. «И куда тебя несет?» «Ослеп, что ли? Прешься по лужам, пол-то мокрый, а потом на чистый пол. Шастают тут разные туда-сюда от безделья». Ворчала пожилая уборщица, ругая всех подряд, кто мешал ей мыть полы. Следователь остановился, чуть улыбнулся, тихо заговорил приятным голосом с юмором. «Дорогая моя тетушка Поля, это я такой-сякой и впрямь окаянный». Следователь обнял тетушку Полю и по-мальчишески поцеловал ее. «Ой-ой, Борис Львович, уж извините меня, ослепла совсем и впрямь не узнала. Ой-ой, сейчас позову, в один миг она ждет тебя». Тетя Поля торопливо вытерла о подол фартука свои дрожащие морщинистые руки и, переваливаясь сбоку на бок, торопливо зашагала по коридору, а потом поднялась на второй этаж по крутой лестнице. Борис Львович проводил ее взглядом с горечью в сердце и вспомнил свое детство. «Боже мой, как старость уродует и меняет человека, не оставляя даже следа былого очарования! Он помнит ее молодой и красивой, стройной и обаятельной. Ей было 30 лет, а ему всего 5. Он всегда ей говорил, что когда вырастет большим, то женится на ней. Он ее ко всем ревновал. Его, шутя, называли женихом. Маленький Борис был привязан к ней настолько, что не мог жить ни одной минуты без своей Полюшки. Однажды выехали на природу послушать соловьиное пение. Полюшка приболела и не поехала. Так Боря поднял такой крик, что его не могли успокоить. Пришлось вернуться домой». Тетушка Поля инстинктивно чувствовала душевное беспокойство. Стоя на коленях, она молилась. И когда они вернулись домой, маленький Боря подбежал к Полюшке, стал ее целовать. «Милая, лодненькая, я думал, что не увижу тебя. Я так тебя люблю. Я чуть не умер». Боря до 10 лет не выговаривал буквы «Р». Полюшка вытерла ребенку слезы, взяла на руки и прижала к груди, как самое дорогое. Боря тут же уснул, продолжая всхлипывать во сне. Тетя Поля потеряла мужа и сына в молодости. Они погибли в море во время шторма. Тайфун разбил корабль в щепки, и никто не спасся. От тоски и скорби она так и не вышла замуж, а перешла жить к сестре, у которой родился сын, которого и назвали в честь погибшего сына Полины, Борисом. Всю свою жизнь она посвятила племяннику, Борису Львовичу. Все, что она дожила, недолюбила, перенесла на любовь к маленькому Борису. Готова была идти на все ради него. Она придумала и внушила себе, что Боря ее сын. Когда Борис Львович женился, разлука тяжелым камнем легла ей на грудь. Полюшка заболела и слегла. Еле-еле ее отходили. Далекие голоды, годы молодости вспомнились Борису Львовичу. Жизнь – это тяжелый тернистый путь, по которому должен пройти каждый человек. Он бежит, как олень на выстрел, не зная того, какая судьба его подстерегает. Борис Львович вздохнул, достал папиросу, ему хотелось курить. По коридору шла стройная женщина в белом халате. Она зашла в открытую дверь палаты и быстро вышла. Борис Львович пристально смотрел и не верил своим глазам. Это была его жена. Ему казалось, что она не идет, а плывет по воздуху. «Боже, ведь это моя Зиночка! Такая стройная, красивая, а какое у нее прекрасное лицо!» Борис Львович не мог понять, где он и что с ним. Он смотрел на жену такими глазами, будто впервые увидел ее. Он не мог понять, что происходит с ним, а сердце билось так, как будто вот-вот выскочит из груди. Он тряхнул головой, от волос повеяло тонким запахом духов. Она взяла его за руку и повела. Он шел покорно. Ему было приятно прикосновение ее руки. «Что с тобой? Ты болен?» Жена внимательно, как врач, всматривалась в лицо мужа. Милая моя, я впервые рассмотрел тебя сейчас. Ты словно ангел. Хватит шутить. Посмотри, мой дорогой, сколько времени. Жена улыбнулась. Сколько времени, спрашиваешь? Мы всегда куда-то спешим, бежим, летим без оглядки. Вот и жизнь наша подгоняет кнутом и диктует. Спеши, беги, плыви, лети. А куда и зачем так варварски спешить и убегать от всего? Я с тобой прожил 20 лет и чуть не пробежал мимо тебя в этой жизненной спешке. Чуть не проглядел, кому все это надо. Я не заметил в тебе всю прелесть, которую мне дал сам Бог. Творец дал мне в подарок, моя дорогая, тебя. Сегодня в больничном коридоре я впервые увидел, какая ты необыкновенная. Да, я устал. Давай посидим. Сколько можно работать у престола сатаны в такое жуткое страшное время? Следствие закончено. Главный подписал, а завтра пойду в суд и буду говорить с судьей. Настоящих судей сейчас нет. Их всех разогнали, перестреляли, как куропаток. Судят с плеча и рубят головы без оглядки. Идет истребление людей. Вот что страшно. Правильно сказал Дзержинский. В России захвачена власть уголовниками. Они своей преступной деятельностью дадут о себе знать, кто есть кто. Вот после этих слов и не стало Феликса Эдмундовича. Когда на престоле правят убийцы, что может быть хорошего? Они убирают с дороги тех, кто умнее, и кто знает и понимает больше их. Им также не нужны специалисты. Зачем им нужен опытный врач? Им нужен убийца. Я беру, например, Фрунзе. Зарезали человека, расправились с ним рукой врача-убийцы. Я встречался в Москве с его женой. Страшно было слушать ее. Волосы дыбом вставали. Инженерами, художниками, поэтами и композиторами заполнены лагеря и тюрьмы. Власть насилия страшнее холеры и чумы. Они совершают такие чудовищные преступления, и все остается безнаказанным. Повсюду насилие и невежество. СССР – это чудовище, рожденное коммунистической партией. При пытках убивают, а потом списывают человеческие жизни, как хлам. Врачи-убийцы, соучастники преступлений, подписывают акты и свидетельства о смерти. Убили поэта Есенина, а распустили слух, что повесился. Убрали Маяковского, а преподнесли, что застрелился. Зина налила из графина в стакан воду и медленно глотнула. Лёва, вспомни, как мою маму бандиты запороли вилами. Если бы не Полюшка, то и меня не было бы на белом свете. Чтобы дойти до такой низости, надо потерять все человеческое. Полюшка и Глафира бросились на них с топорами, а ночью оттащили трупы во враг. До утра их объели шакалы. Сколько раз нас выручила Полюшка. Пусть ей воздаст Бог. Давай, дорогая, забудем все прошлое. Что прошло, того не вернешь, как поется в песне. Судьба во всем большую роль играет, и от судьбы далеко не уйдешь. Она тобой повсюду управляет.